Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Жители поселка Речник провели автопробег протеста в центре Москвы. Тони Блэр дал показания в рамках расследования о вступлении Великобритании в войну в Ираке. Мировой театральный сезон проходит под знаком 150-летнего юбилея Антона Чехова. Таковы главные темы дня пятницы, 29 января, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Жители поселка Речник сегодня устроили несанкционированный автопробег по улицам Москвы в знак протеста по поводу сноса их домов. Эту акцию протеста поддержали активисты движения «Левый фронт» и партии «Яблоко». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что вслед за Речником будет снесен расположенный рядом поселок Остров Фантазии, который также находится в природоохранной зоне. Несмотря на предупреждение градоначальника, столичное агентство не снимают свои предложения по аренде квартир и домов в элитном комплексе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Автоколонна стартовала в полдень от Триумфальной арки на Поклонной горе и направилась в сторону мэрии. В акции протеста приняли участие более 30 автомобилей, рассказывает один из водителей, житель поселка Речник Александр Никольский.
Мы вышли на машинах с флагами Речника и поехали на Тверскую. Тверскую нас на Пасской площади не пустили, а там перекрыл кортеж милиции. Но нам в итоге потом удалось прорваться до мэрии.
В знак протеста против действия властей в поселке Речник водители автомобилей стали сигналить у здания Моссовета. На машинах были укреплены флаги и транспаранты с надписями «Нет сносу Речника» и с требованием к Юрию Лужкову уйти в отставку. Проезжающие мимо машины приветствовали колонны, но акция протеста продолжалась недолго. Инспекторы вынудили немногочисленных участников автопробега повернуть обратно.
Мы поняли, что дальше мэр к нам не выйдет, потому что собралось большое количество ОМОНа, большое количество каких-то людей в штатском. Ну, нам пришлось развернуться всем и поехать в другом направлении. Мы хотели сказать Лужкову, чтобы он отстал от садоводов, которые живут 53 года уже на своих участках, и зарегистрировал наши права. Либо тогда все строения, которые находятся в парке Москворецк, который откуда-то не возьмись появился несколько лет тому назад, после того, как мы 40 лет уже там жили, пускай сломают тогда все строения. А то они все, что сами строят, для них это можно. Они выпускают постановление правительства Москвы. А то, что выдали работникам при Мискоме канала имени Москвы, это считается незаконно.
Но жители Речника свой поселок вернулись не сразу. По дороге их забрали в милицию. Один из участников автопробега, помощник руководителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина Артур Гроховский, стал свидетелем этого инцидента.
Когда двигались по Крылатской улице, не доезжая буквально 200 метров до въезда в Речник, наша колонна была перехвачена сотрудниками ДПС. А сотрудники ДПС в грубой, жесткой форме требовали нас убрать флаги. На эти требования мы отказывались. Они пропустили только одну мою машину. Остальные машины в количестве 25-30 машин были задержаны, после чего сопровождены в отделение УВД Крылатская. Значит, непосредственно лично с ними находился начальник УВД Крылатская Михаил Михайлович, полковник. Михаил Михайлович встретил с пониманием наши лозунги, лозунги жителей Речника. Сотрудники УВД принесли извинения, после чего все жители Речника были отпущены.
Для жителей Речника акция протеста на автомобилях – это отчаянная попытка привлечь внимание общественности к своей проблеме, заявил в интервью «Радио Свобода» член правления Садового товарищества Речник Андрей Артеменко.
Как-то власти на это никак не реагируют, то есть не останавливают и не разбираются по существу, а только говорят о каких-то судебных решениях, которые вступили в силу, и что их надо исполнить, понимаете? Если люди взывают о том, что надо разобраться сейчас, да подождите с этими судебными решениями, 20 градусов мороза. Это просто сегодня сесть, разобраться, как и принимались эти решения, а на каком основании, до конца ли было выслушано все стороны, может быть что-то было еще не так, почему люди так о себе заявляют, почему?
Коттеджный поселок Остров Фантазий может повторить судьбу Речника. Об этом заявил в интервью одной из столичных газет мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, жилой комплекс в Татаровской пойме появился появился вопреки решениям городских властей. Здесь должны были быть построены спортивные объекты, а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут, сказал городоначальник. Лужков пообещал, что судебные приставы обязательно придут и в поселок Остров Фантазии после того, как обеспечат выполнение всех судебных решений в речнике. Первый заместитель префекта Западного административного округа столицы Константин Баранов.
По этому объекту очень большая переписка. Вот мы сейчас начали этим заниматься, на самом деле, да. Ну, необходимо изучить хотя бы все эти документы в конечном итоге, да, все, что у нас есть. То есть мы сейчас все это возьмем, все сопоставим, все эти материалы подготовим. Если имеет место нарушение, пойдем в суд и будем решать все через судебные инстанции обязательно.
На главной страничке сайта «Остров Фантазии» написано, что элитный поселок возведен инвестиционной компанией «Мир Фантазии» при участии Внешторгбанка. Комплекс находится, как и поселок Речник, в природоохранной зоне Москворецкий. Предложения по аренде следующие. От 500 до 1000 долларов за квадратный метр в год. Дозвониться по контактному телефону не удалось. Но квартиры и дома в этом поселке предлагают и другие компании. К примеру, агентство элитной недвижимости «Аренда Элит». На вопросы «Радио Свобода» ответил риэлтор по имени Сергей. Скажите, вы продаете квартиры или сдаете их в аренду?
Пока на данном этапе аренда, там же тем более сейчас непонятно по поводу покупки. Говорят, что типа он незаконен и, возможно, будут сносить.
На вашем сайте есть предложение «Аренда апартаментов от 6 до 30 тысяч долларов в месяц». Не возникнет ли у меня проблем, если я оплачу проживание, а завтра начнется проверка и я окажусь без денег и жилья?
В ближайшее время, минимум года два, никто его не снесет.
Но вы же не работаете в мэрии, в префектуре. Откуда вы знаете?
Я просто знаю, кто там живет.
То есть там живут серьезные люди?
Очень-очень серьезные. Поэтому там чуть ли не с правительства, не со всех там крупнейших компаний Москвы какие только есть. Там и ФСБ, там и дела президента, и Кабмин, и все кто угодно. Вы что? Поэтому там в этом можете не волноваться.
Некоторые столичные агентства недвижимости предлагают не только аренду апартаментов на острове Фантазии, но и продажу домов и квартир стоимостью до 8 миллионов долларов США. По данным газеты «Ведомости», в поселке проживают министр здравоохранения России Татьяна Голикова, министр промышленности Виктор Христенко, бывший сенатор Умар Джабраилов и бизнесмен Искандер Махмудов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько эффективна стратегия 31? Об этом в канун очередной акции «Несогласна» говорим с одним из ее организаторов Александром Рыклиным и сторонником иной тактики действия оппозиции Иваном Большаковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 29 января. Вице-мэр Нижнего Новгорода Владимир Колчин попал под подозрение в противоправном финансировании местного футбольного клуба. По версии следственных органов, вице-мэр просил у предпринимателей деньги на развитие города, а тратил их на футбол. Эксперты считают, впрочем, что это дело связано с обострением борьбы между местными политическими кланами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальной информации, вице-мэр, используя служебное положение и собирая деньги на социально-экономическое развитие города, финансировал местный футбольный клуб. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лиры Валеевой.
В Нижегородской мэрии продолжаются обыски в здании городской администрации. Работают десятки оперативников и следователей. Накануне в отношении вице-мэра Нижнего Новгорода Владимира Колчина было возбуждено уголовное дело. На официальном сайте Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре говорится, что Владимир Колчин вводил в заблуждение предпринимателей города и предлагал перечислять деньги на счет футбольного клуба «Нижний Новгород» вместо законных зачислений в бюджет, которые идут на социально-экономическое развитие города. В результате противоправных действий чиновника предпринимателям был причинен ущерб в особо крупном размере. Футбольный клуб «Нижний Новгород» выступает в первом дивизионе чемпионата России. Как подтвердил мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, администрация города оказывала команде финансовую поддержку. Насколько она была законной, сейчас выясняется. Обвинения вице-мэру Владимиру Колчину пока официально не предъявлены. В кабинетах администрации города проводят выемку документов. Несколько кабинетов уже опечатаны. Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Нижегородский политолог Валентина Бузмакова называет дело о незаконном финансировании футбольного клуба политическим, а не экономическим. Она считает, что противостояние местных элит вступило в острую фазу и поясняет, что в августе заканчивается срок полномочий губернатора Валерия Шанцева, а осенью должны состояться выборы мэра Нижнего Новгорода. Сейчас город возглавляет Вадим Булавинов, у которого не складываются отношения с губернатором Шанцевым. Владимир Колчин из команды Булавинова, и, возможно, вскоре участником какого-нибудь громкого скандала станет и сам мэр Нижнего, считает Валентина Бузмакова.
Так вот, у нас есть две противоборствующие стороны – губернатор и мэр. И хотя, конечно, силовая операция, которая проходила вчера в мэрии, это прерогатива как бы полпредства и делается под крышей полпредства, но, тем не менее, это никак не на пот и меры мерят силами с мэром Булавиновым. Нам дали понять, и в очередной раз дали понять мэру Булавинову, что мэру Булавинову и губернатору Шанцеву на этой площадке вместе не жить. Намек с участием силовых структур. Ну, а так как и в мэрии, и в правительстве всегда можно найти тему, чтобы прицепиться, ее нашли. Выемка документов называется она. А по какому поводу? По поводу футбольного клуба, ветхого фонда, там, рынка Канавинского. Это не играет никакой роли. Это мощный удар и мощный намек. Чем ответит Булавинов? Я так думаю, побежит в столицу жаловаться.
История, когда сотрудника городской администрации обвиняют в нецелевом использовании не совсем законно собранных денег, для России последних лет не уникальна. Московский политолог Дмитрий Орешкин вспоминает несколько подобных случаев и также связывает их с политической борьбой местных чиновников.
Что-то похожее было реализовано на Дальнем Востоке, когда пытались сместить неугодного начальника, обвиняя его в сделках ради футбольного клуба «Луч». Точно что-то абсолютно похожее было в Алании, когда клуб футбольной Алании финансировался таким же образом. Из этого следует, что ситуация, конечно, в большей степени политическая, чем экономическая. Есть внутриэлитные разборки, а раз так, то значит это элемент политической технологии, никакая это не экономика. Можно было бы наехать по-другому, значит, скажем, обвинить в хищении там денег, отведенных на ЖКХ, и вместо этого потраченных на строительство каких-то элитных коттеджей. Но для этого нужно ломать голову. А здесь вот все вот оно на поверхности. Понятно, что все почти футбольные клубы, городские, такие второй, первые лиги, финансируются именно таким заковыристым образом. Какие-то деньги собираются или отчисляются от дорожного налога, или там от налога на троллейбус, бог знает еще на что. Потому что реальных, легальных путей финансирования футбольных клубов в том размере, в котором они в этом нуждаются, они нуждаются в серьезных деньгах, потому что футболисты, как и артисты, надрываться, бегать по зеленому полю бесплатно совершенно не намерены. Им надо платить. Легально им платить не удается. Значит, любая местная власть платит наполовину нелегально или, вежливо говоря, в серую.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, в нецелевом использовании денег можно обвинить практически любого российского чиновника. Поэтому количество подобных дел особенно возрастает в преддверии выборов и переназначений губернаторов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 29 января. К международной тематике. Сегодня в Лондоне бывший британский премьер-министр Тони Блэр ответил на вопросы комиссии по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Эксперты пытались выяснить, насколько оправданным было решение правительства Блэра направить войска в Ирак в 2003 году, поддержав тем самым военную кампанию США. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио Великобритании Наталья Голицына, которая весь день следила за ходом этого заседания экспертной комиссии. Наталья, добрый вечер. Прежде всего, что это за комиссия? Вот эксперты придут к какому-то выводу. Это законообязывающий вывод?
Добрый вечер, Андрей. Хочу сказать, что вот только что Блэр закончил давать показания комиссии. Ну, комиссия эта по расследованию участия Британии в войне в Ираке была создана правительством, но под давлением общественности, с тем, чтобы выяснить законность и оправданность этой войны. Как заявил председатель Джон Чилкотт, цель слушаний – извлечь уроки на будущее. Блэра, как известно, многие обвиняют в том, что он незаконно вверг страну в войну и что он обманул парламент, заявив, что у Ирака имеется оружие массового поражения. И, кроме того, он сказал, он скрывал, что еще задолго до официального объявления войны он в личной встрече с Бушем еще в 2002 году пообещал ему, что Британия присоединится к США в случае, если они вторгнутся в Ирак. Комиссия, кроме того, должна выяснить, почему генеральный прокурор лорд Голдсмит, который считал вторжение в Ирак незаконным нарушением международного законодательства, неожиданно, всего за несколько дней до начала военной акции, вдруг изменил свое мнение и санкционировал военные действия. Ну, а сегодняшние слушания начались с вопроса сэра Родерика Лайна о причинах вторжения в Ирак. И Блэр объяснил мотивы вступления Британии в войну с Ираком глубочайшим его потрясением от теракта 11 сентября в Нью-Йорке.
Наталья, скажите, насколько вообще убедителен был Тони Блэр в своих ответах? Вот по реакции людей, которые его слушали, да и по вашей, собственно говоря, реакции, я думаю, все широко сейчас обсуждается в Британии. Какое вообще впечатление? То, что он говорил, вызывает доверие?
Вы знаете, Андрей, и да, и нет. Тут нужно учесть, что Блэр профессиональный адвокат, да еще и публичный политик с колоссальным ораторским опытом. Надо заметить, что он прекрасно подготовился, сделал свою домашнюю работу. Перед ним были разложены папки со всеми необходимыми справками и документами. Но надо признать, что и Блэр поначалу выглядел довольно скованно, и было очевидно, что он явно нервничает. Тут надо еще отметить, что члены комиссии не получили доступ к правительственным документам, которые до сих пор не рассекречены, а потому они не могли задавать более конкретные вопросы Блэру. Ну, пожалуй, я бы сказала, Блэр выглядел красноречивее своих оппонентов, я имею в виду комиссию, и нередко даже ловко уклонялся от прямых ответов. Но в целом его аргументы в пользу необходимости начать войну я бы не назвала убедительными. Он слишком явно старался оправдать свои действия и слишком редко был самокритичен.
Наталья, ну, Блэр далеко не единственный свидетель этой комиссии. По-моему, он под числом 69 проходит. И вот комиссия допросит, наконец, последнего свидетеля, вынесет свое решение. И что будет дальше? Как дальше будут поступать с собранными показаниями?
Вот ожидания, наверное, многих не будут оправданы. Дело в том, что комиссия правительственная называется, не правительственная, а организована по инициативе правительства, но независимая. Действительно опросили множество людей. Еще, кстати, до конца этого года предстанут перед комиссией еще несколько десятков человек, в том числе, кстати, и Гордон Браун, нынешний премьер-министр. Он заявил, что согласен и сделает еще до нынешних парламентских выборов, которые назначены на май. Так что, собственно, рекомендации комиссии не будут опубликованы до начала следующего года. Кроме того, комиссия это не суд, она не может выносить приговоры и порицания никому, вот в том числе и Блэру. Повторюсь, что задача комиссии это выяснить правду о вовлечении Британии в войну и указать на ошибки или незаконные решения для того, чтобы извлечь уроки на будущее.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода в Лондоне, следила сегодня за заседанием комиссии по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке, где давал показания бывший британский премьер-министр Тони Блэр. В США внимательно следят за происходящим в Лондоне. Об американской реакции на показания Тони Блэра корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Вызов Тони Блэра для дачи показаний называют в Великобритании судным днем для него. Не станет ли это косвенно и судным днем для бывшего американского президента Джорджа Буша. Джон Тирни из Вашингтонского института мировой политики ответил: «На мой взгляд, может, но не окончательным, не судом в последней инстанции. Слишком мало прошло времени, чтобы историки смогли сделать выводы. А именно история будет истинным судьей. Будут ли затронуты на этих показаниях американо-британские отношения? Будут ли они поставлены под сомнение и потребуют ли пересмотра? Вряд ли. Этим отношениям более 100 лет. Они подвергались проверке и во время кризиса из-за Панамского канала, и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой, во время Холодной, во времена политики сдерживания, во времена Рейгана и Тэтчер, и во времена Буша и Блэра. Независимо от результатов нынешнего процесса в Англии, американо-британские отношения останутся особыми. Они укреплялись в течение всего 20 века и будут продолжать укрепляться как отношения между двумя давними приятелями, говорящими на одном языке, связанными одной историей и хорошо понимающими друг друга. Теперь конкретно о показаниях. Они могут оказаться очень важными, даже критическими. Но я считаю, что доводы Тони Блэра логичны, убедительны в том, что касается мотивов его тесного партнерства с президентом Бушем в Иракской войне. Результаты слушаний для него, как мне думается, будут более положительными, чем отрицательными. Это был Джон Тирни из Института мировой политики. На интернет-сайте американской телекомпании Fox News помещены комментарии к показаниям Блэра. Авторы пишут: «Тони Блэр был прав в своем решении участвовать в Иракской войне. Никогда не следует испытывать судьбу, когда имеешь дело с диктаторским режимом и с террористами. Британским либералам следовало бы учесть уроки истории собственной страны». Или «Британцы не любят учиться на своих ошибках. Ультралиберальная идеология и пацифизм дважды ставили Великобританию на грань поражения в 2 войнах с Германией в течение 1 полустолетия. Порочная практика игнорировать проблему, пока свобода собственной страны не окажется под угрозой и пока не станет слишком поздно. А когда война позади, свалить вину на решительных людей, вынужденных стрелять, защищая свою страну». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Комиссия в Британии создана для того, чтобы, как нам сообщили только что, Британия попыталась извлечь уроки из своего двойственного опыта. Хотелось бы посмотреть, как, например, премьер-министр России Владимир Путин предстал бы перед какой-нибудь общественной или правительством созданной комиссией для того, чтобы ответить на многочисленные спорные вопросы, связанные с недавним политическим прошлым России. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Мировой театральный сезон проходит под знаком 150-летнего юбилея Антона Чехова. Почему спектакли по его пьесам в этом году ставят чаще, чем спектакли по пьесам Уильяма Шекспира? Скончался автор романа «Над пропастью воржи» Джером Селлинджер. Почему эта книга стала культовой для целых нескольких поколений советской и российской молодежи? В Давосе продолжается мировой экономический форум. Почему сегодня там говорят об Украине, и как заседание этого форума связано с предвыборной кампанией в Киеве и других украинских городах. Об этом мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Поселок Речник. Продолжение. Богатые тоже заплачут.
Комментарии экспертов.
Что стоит за покупкой компании «СААП»?
В блогах «Свободы».
Блог Кристины Горелик. Жесткий разговор о милосердии.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Гальском районе Абхазии сегодня в результате взрыва погиб 1 милиционер и 2 местных жителя, еще 7 человек, в том числе 4 сотрудника. Местного отдела внутренних дел получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств вступления Великобритании в войну в Ираке. По словам Блэра, в момент принятия решения в 2003 году он был уверен, что иракский режим Саддама Хусейна в состоянии обзавестись оружием массового поражения и применить его. Госдума России приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о реформе судебной системы. Предполагается усовершенствовать процесс формирования судов, процедуру апелляционного рассмотрения судебных решений. Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Руководство компании «Гидроэнергоремонт» подозревают в присвоении 24 миллионов рублей. Правозащитная организация Amnesty International, а также правительство США и Великобритании осудили казнь в Иране двух участников акций протеста оппозиции против итогов прошлогодних президентских выборов. В Порто-Пренсе, столице Гаити, прошла мемориальная церемония в память о 85 миротворцах, полицейских и гражданских сотрудниках ООН, погибших в результате землетрясения 12 января. В Азербайджане в одной из воинских частей произошел вооруженный инцидент. Есть погибшие, подтвердило Министерство обороны страны. Подробности выясняются. В столице Сомали, Могадишо, 13 человек погибли в пятницу в результате серии вооруженных нападений.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 29 января. В Соединенных Штатах Америки минувшей ночью в возрасте 91 года умер известный писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Как сообщил его сын, писатель скончался по естественным причинам в своем доме в Нью-Гэмпшире. Самый известный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» был издан в 1951 году. Писатель, автор сборника «Девять рассказов», новеллы «Фрэнни и Зуи», повести «Выше стропила плотники» и других произведений. В 60-х годах Селлинджер не издавался и вел жизнь за У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
О жизни знаменитого писателя рассказывает Александр Гостев.
Селлинджер был наполовину евреем, сыном преуспевшего оптового торговца мясными деликатесами. Отношения с отцом у него не сложились с самого раннего детства. И критики, и психологи десятилетиями гадали, как это повлияло на характер и на произведения Селлинджера. Отец стремился сделать из Джерома Селлинджера достойного члена общества. Так, как понимали смысл этого выражения в США первой половины прошлого века. Отдав его в военное училище в Пенсильвании, где юноша начал писать первые рассказы, потом настояв на слушании лекций в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах. Кроме того, молодой Селлинджер ездил с отцом в Европу, где изучал производство колбас в польском городе Быдгощ. Молодой человек, как отмечали все его близкие, отличался крайне циничными взглядами на жизнь, поэтому все были удивлены его внезапной решимостью надеть военную форму после того, как США вступили во Вторую мировую войну. Селлинджер попал в контрразведку, дослужился до сержанта и непосредственно участвовал в высадке союзников в Нормандии в 1944 году и в самом кровавом для американцев и британцев сражении на Западном фронте – Арденской битве, а потом в освобождении концентрационных лагерей нацистов на территории Германии. Единственный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи», впервые опубликованный в 1951 году, это описание 48 часов жизни 17-летнего Холдена Колфилда, бродящего по нью-йоркским улицам в состоянии ментального коллапса и не принимающего никаких общепринятых канонов и морали общества. Над этой книгой Селлинджер работал почти 9 лет. За ругань и депрессивность роман тогда запретили во многих штатах США и разных странах. Однако через пару-тройку лет книга стала второй библией американских тинейджеров, косвенно или прямо бунтовавших против сыто-благопристойного мира родителей. Книгой был буквально одержим Джон Хинкли, неудачно покушавшийся в 1981 году на президента Рональда Рейгана, и Марк Чепмен, убийца Джона Леннона. Последний читал Селлинджера, усевшись на мостовую сразу после выстрелов в певца и дожидаясь полиции. Практически сразу после выхода романа Джером Селлинджер стал глубоко разочаровываться в публичности и издании своих книг. И в 1953 году купил дом в штате Нью-Хэмпшир, в местечке Корниш, где и прожил в затворничестве до самой смерти. Никто не знает точно, что и сколько именно он написал потом. В 1965 году он прекратил печататься совсем, сочиняя только для себя. Александр Гостев, Радио Свобода.
О воздействии, которое оказал Селлинджер на литературную и не только жизнь в Америке и за ее пределами, мы поговорили с обозревателем Радио Свободы Кириллом Кобриным.
Но прежде всего Селлинджер писатель очень хороший, а в некоторых вещах совершенно виртуозный. С литературной точки зрения, ну, по крайней мере, как мне кажется, его повести, особенно «Выше стропила плотники», это, говоря не научно, шедевр, это образец жанра короткой повести. Его рассказы потрясающие в литературном смысле, так не вспышка, которая по-русски называется «над пропастью во ржи», она значительно слабее. И, в общем, надо сказать, ее сейчас перечитывать невозможно без чувства некоторой неловкости. Я понимаю, что здесь срабатывают и поколенческие факторы, и так далее, но, тем не менее, так происходит всегда с книгами, которые вызывают повышенный интерес современников, которые становятся, как сейчас любят говорить, культовыми. Как и любая другая замечательная, может быть, даже и великая книга «Над пропастью во ржи» может быть прочитана совершенно по-разному. Это и повесть об одиночестве подростка. А этот роман может быть прочитан и, в общем-то, как некоторое руководство по асоциальному поведению.
А каково было влияние Селлинджера в СССР?
Селлинджер был одним из самых любимых чтений советской интеллигентской молодежи, студенчества в 70-е и 80-е годы. Если мне не изменяет память, полный том Селлинджера, где была вся его проза, кроме ранних рассказов и последней самой повести «Хепфорд», это синяя такая толстая книжка, это она вышла в начале 80-х годов, но Рита Райт-Ковалева перевела «Над пропастью во ржи» значительно раньше. Роман был напечатан, если мне не изменяет память, в журнале «Иностранная литература». Прежде всего, селлинджерская проза, как и любая другая настоящая литература 20 века, это «Опыт свободы», который был невероятно ценен для советских молодых людей того времени. Второе обстоятельство. Не забывайте, что в книгах Селлинджера, особенно в его повестях и рассказах, бесконечное количество буддийских и прочих религиозных аллюзий. Очень многие читали Селлинджера с такой точки зрения. Селлинджер был поклонником русской литературы, ну, определенного типа. Он совершенно боготворил Толстого, Толстого-моралиста. И он очень любил Лескова. Всегда, конечно, интересно, когда что-то свое вам преподносит человек вроде бы со стороны. Причем такой замечательный писатель, как Селлинджер.
Спасибо, Кирилл. Это был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
На теме работал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 29 января. В швейцарском городе Давос продолжается международный экономический форум. Политики, экономисты, общественные деятели обсуждают там пути мирового развития с перспективой и с проекцией на окончившийся недавно, как говорят, экономический кризис. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Калифорнии известный американский экономист профессор Михаил Бернштам. Господин профессор, добрый вечер. Несмотря на то, что вы далеко от Давоса, внимательно следите за тем, что там происходит. Какие выступления производят на вас наиболее сильное впечатление и какой диагноз состояния мировой экономики вы готовы поставить сейчас?
Наиболее сильное впечатление производит то, что и правительство, и центральные банки, и даже представители банковской промышленности, такие как Джордж Сорос и руководители британской фирмы Lloyd, сейчас согласны с тем, что необходима новая система регулирования финансовой системы, прежде всего банков, для того, чтобы не допустить тот кризис, который мы только что пережили, не допустить его повторения. Второе, что, в общем-то, на первый план выдвинулся Китай. Китай, который вытягивает мировую экономику из кризиса. И как это ни парадоксально, как всегда в Давосе, один из главных вопросов – это как преодолеть протекционизм, как продолжать свободную торговлю в мире. Так вот сейчас чемпионом этого вопроса является Китай, а западные страны нападают на Китай и пытаются каким-то образом защищать свои экономики от дешевого китайского экспорта. То есть роли переменились. Теперь Китай – чемпион свободного рынка.
Господин профессор, год назад, вскоре после начала экономического кризиса, мы беседовали с вами тоже по поводу форума в Давосе, и вы давали тогда неутешительные прогнозы развития мировой экономики. За год изменилась ли ваша точка зрения? Как сейчас вы оцениваете состояние мировых рынков?
Ну, мы всегда основываемся на тех данных, которые существуют. Важны не наши мнения, а важна статистика. Сейчас как раз только что опубликованы данные, что в американской экономике уже два квартала происходил экономический рост. И в последнем квартале 2009 года, в четвертом квартале, этот экономический рост 5,7%. Но другие страны отстают. В Великобритании только 0,1%. То есть фактически продолжается стагнация. Китай, естественно, идет опережающими темпами. Западная Европа где-то находится в промежутке. Но есть очень большая опасность, которая стала центральным как раз вопросом в Давосе. Это то, что некоторые европейские страны могут произвести дефолт. Греция, Исландия, возможно, Ирландия, в трудном положении Португалия. И даже поговаривают о том, что Греция может выйти из Европейского денежного союза, тогда это большой кризис для евро. То есть мировая экономика начала выходить из этой рецессии, но кризис еще не позади.
На этой картине где Россия?
Россия, в общем-то, сейчас отстает от западных стран, но одна из причин в том, что Россия очень зависит от экспорта природных ресурсов, естественно, в условиях продолжающейся низкой экономической активности спрос на природные ресурсы пока в мире достаточно низкий. Кроме того, в России еще до сих пор не решили ту проблему, которую сейчас Запад уже решил, это как правительство помогает расплачиваться с частными долгами. И следующая опасность в том, что в России частные предприятия снова продолжают брать западные кредиты, и правительству придется их выручать.
Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то рецепты, соображения по поводу того, что нужно делать сейчас? Какой совет вы бы, опытный экономист, дали сейчас участникам форума в Давосе? Как дальше заниматься стабилизированием экономики?
В общем-то, уже сейчас возникает консенсус, во всяком случае, председатель Европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише поддержал предложение комиссии Волкера, бывшего председателя Центрального Банка Соединенных Штатов, который сейчас выдвигает президент Обама, по поводу того, чтобы финансовые организации не брали чрезмерные риски, поскольку они фактически застрахованы налогоплательщиком, чтобы рискованные операции на рынках производили только сами акционеры и сами инвесторы, тогда как финансовые организации были бы фактически посредниками, и финансовые организации в основном занимались бы традиционной банковской деятельностью по содержанию, по держанию депозитов и вкладов и по займам в промышленность. Тогда наладилась бы финансовая система. Вот такой консенсус сейчас возникает, то есть необходима перестройка финансовой системы на более надежные традиционный вид.
Благодарю вас. Профессор Михаил Бернштам, известный американский экономист, комментировал в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Калифорнии ход международной экономической конференции в Давосе. Кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко и лидер оппозиции Виктор Янукович в пятницу виртуальным образом присутствовали на этой конференции в Швейцарии. О проблемах и будущем Украины они рассуждали с участниками экономического форума при помощи прямых телемостов. И такой элемент политической предвыборной борьбы существует на Украине. Из Киева корреспондент Радио Свободы Владимир Вахненко.
В Davos Ukrainian Lunch, мероприятие, которое ежегодно проходит в рамках Всемирного экономического форума, в этот раз участвовали около 300 представителей деловых кругов, политиков, общественных деятелей и журналистов. Организаторами дискуссии на тему «Куда идешь, Украина?» выступили международная инвестиционно-консалтинговая компания «Истван» и украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Первый на связь с Давосом при помощи телемоста из Киева вышла премьер-министр Юлия Тимошенко. Поскольку среди гостей форума были банкир Сергей Тегибко и лидер фронта перемен Арсений Яценюк, занявшие в первом туре президентских выборов, соответственно, третье и четвертое места, Тимошенко и в ходе этого разговора убеждала украинских политиков поддержать ее перед решающим вторым туром. Почти под занавес дискуссии на связь с Давосом вышел из Запорожья лидер партии регионов Виктор Янукович, продолжающий свое предвыборное турне по стране. Он призвал западный бизнес активнее инвестировать в украинскую экономику и рассказал о своих рецептах восстановления дружеских отношений с Россией. Выступление обоих кандидатов в президенты слушал руководитель агентства политического консалтинга «Политех» Тарас Березовец.
Традиционно украинский ланч во время проведения Давосского экономического форума привлекает достаточно пристальное внимание со стороны украинских ведущих политиков, со стороны европейских партнеров. Среди них присутствуют в том числе представители крупнейших международных донорских организаций, таких как Мировой банк и МВФ, от сотрудничества с которыми во многом зависит благополучие украинской экономики. Юлия Тимошенко сконцентрировалась в первую очередь на обращении к выбывшим кандидатам в президенты Арсению Яценюку и Сергею Тегибко. Янукович прокомментировал собственные планы в отношении украинской газотранспортной системы. Он вновь вернулся к идее создания международного консорциума с участием Украины, России и европейских потребителей. Второй пункт его выступления касался того, что Януковичу нравится характер сотрудничества России, Казахстана и Беларуси в рамках единого экономического пространства. Примечательно то, что в самой Украине кандидат Янукович уходил от вопроса, хочет ли он видеть Украину членом ЕС, но теперь мы видим, что он наконец озвучил свою позицию, она очень важна для многих избирателей Януковича и особенно тех, кто не будет его поддерживать.
Говорил руководитель агентства политического консалтинга «Политтех» Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волне «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 29 января. В очередном рейтинге экологической ситуации в разных странах мира, индекс экологических достижений, Россия заняла скромное 69-е место среди 163 стран, которые охватило исследование. О том, по каким принципам оценивалась экологическая ситуация, может ли публикация индекса реально повлиять на политику российских властей, в материале моего коллеги Андрея Шароградского.
Индекс экологических достижений составляется каждые два года экспертами Йельского и Колумбийского университетов на основе данных, предоставляемых Всемирным банком, различными программами ООН и Институтом мировых ресурсов. Впервые индекс экологических достижений был опубликован в 2006 году. В первом рейтинге, который охватывал 133 страны, Россия заняла 32-е место, став лучшей из стран бывшего СССР. Во втором, два года назад, 28-е из 144 стран. В нынешнем же исследовании, проводившемся сразу в 163 странах, Россия находится на 69-й позиции, чуть более 61 балла из 100 возможных. Первое место в мировом списке занимает Исландия, 93,5 пункта из 100. Далее следует уступившее лидерство Швейцария, Коста-Рика, Швеция и Норвегия. Все эти страны, как подчеркивается в докладе, в последние годы вкладывали значительные средства в развитие экологической инфраструктуры. На последнем месте Сьерра-Леоне. В десятку худших стран входит Туркменистан. Более 20 стран Европейского Союза в нынешнем рейтинге опережают Соединенные Штаты, занимающие 61 место. Рейтинг составлялся на основе данных, собранных до 2009 года, то есть показатели США в исследовании не учитывают политику новой американской администрации во главе с Бараком Обамой. Этот факт имеет значение для оценки положения в России, так как она упоминается среди стран с быстрым экономическим ростом, таких как Китай, Индия и Бразилия. При этом Китай и Индия занимают, соответственно, 121 и 123 место, а Бразилия 62, опережая Россию на 7 позиций. Авторы доклада делают вывод, что скорость экономического развития лишь один из многих факторов, заметно влияющих на экологическую ситуацию. В любом случае, такое событие, как возобновление работы целлюлозно-бумажного комбината на Байкале, индекс экологических достижений не учитывает, при том, что даже руководство предприятия признает, на комбинате нет необходимых очистных сооружений. Директор по природоохранной политике Фонда дикой природы, доктор географических наук Евгений Шварц, считает рейтинг, предложенный экспертами Йельского и Колумбийского университетов, вполне объективным.
Тут базируется на объективных данных. Там же в основе лежат данные так называемые Small Green Data Book Всемирного банка, где просто даны официальные проверяемые госстатистика. То есть там есть еще показатели, по которым говорится, что они не всегда проверены, они не всегда рецензированы и так далее, но в основном лежит статистика Всемирного банка и программа ООН по развитию.
Снижение рейтинга России в этом году Евгений Шварц считает вполне логичным.
В стране с 17 мая 2000 года целенаправленно осуществлялась политика демонтажа природоохранной системы и экологического демпинга, которые это совершенно неверные, дискредитирующие, никак не оправдавшиеся фактами глупые идеология, что если мы будем занижать экологические требования, стандарты по сравнению с средним мировым уровнем или
показателями европейских стран, то это глупые и подлые, хитрые, нечестные инвесторы, которые мы как-то с собой, что ли, сопоставляем, понесут к нам грязные технологии и деньги на их развитие. Много раз, начиная с 2003 года, мы анализировали ошибочность этой политики. Мы сами себя выпороли. Мы разрушили вполне соответствующие международным показателям систему. Теперь удивляемся, почему к нам не идут инвестиции. Было фактически ликвидировано государственное экологическое экспертиза, ее остатки. Были отменены самые важные и антикоррупционные меры, это общественные слушания, которые, собственно, позволяли согласовывать интересы разных субъектов экономики.
Сможет ли публикация индекса экологических достижений как-то повлиять на экологическую ситуацию в России?
Да, я надеюсь, что безусловно. Чем дальше руководители нашего государства будут разбираться, как реально устроена мировая экономика, и чем именно руководствуются инвесторы при инвестициях, и чем меньше они будут слушать лоббистов своих, которых не умеют управлять собственностью, которая им досталась больше 13 лет тому назад, тем больше будут понимать, что инвестиции идут не туда, где грязь, а там, где продукция будет пользоваться спросом на экологически чувствительных рынках.
Это был директор по природоохранной политике Фонда дикой природы, доктор географических наук Евгений Шварц. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 29 января исполняется 150 лет со дня рождения Антона Чехова. В этом году количество постановок спектаклей по пьесам Чехова в мире превысило количество постановок спектаклей по пьесам Уильяма Шекспира. О причинах я беседовал с историком театра, ректором школы-студии МХАТ имени Чехова Анатолием Смелянским.
Ну, может быть, потому что год Чехова, и, как ни странно, не только в России, но старается во многих других странах поставить. Это такая юбилейная лихорадка. В общем, есть два драматурга в мире, наиболее привлекательные из таких гигантов. Конечно, Шекспир и Чехов. Конечно, Чехов вступает в каком-то смысле по количеству постановок, но у нас все-таки 600 театров профессиональных, чего нет ни в одной стране мира, которые постоянно играют Чехова. Так что тут количество каким-то образом варьируется. Но то, что привлекательность этих двух авторов, один открыл театральную систему великую начала 17 века, конца 16 века, Чехов придумал новые условия сцены на рубеже 20 века, и они соревнуются, они сопоставимые, они, так сказать, разные совершенно, противоположные, можно сказать. Шекспир породил десятки направлений, Чехов породил очень много драматургии, абсурда, которые открыто к нему обращаются. Чехов породил очень много в американской драматургии, в «Теннисе Уильямсе». Чехов очень многое дает современной, как ни странно, даже документальной драме, поскольку способы, которым он поставил героя в ландшафте, способы, которыми люди говорят и общаются, или как бы не общаются, или наоборот, страстно общаются, не слышат друг друга. Все это невероятно стало современным, попало и совпало с такой блогосферой. Они все такие блогеры у него, пускающие в мир какие-то свои тоскливые мелодии, не получающие ничего взамен, кроме хохота, комментов. Вчера вот была конференция международная театральная. Интересно, как режиссеры мира говорят о Чехове, как надо снять эту пленку и столкнуть его с современной жизнью, понять, как работает сегодня эта драма, не устарела ли она, может ли она описать современного человека, есть ли в ней потенциальная энергия для описания вот такого мира, в котором мы сейчас живем. И очень часто это удается, мне кажется. Ну, из недавних вещей, скажем, поразительный Сергей Маковецкий в «Дяде Ване» в спектакле «Минусов» в театре Вахтангове. Полный отказ Чехова от какого-либо учения, от какой бы ли идеологии. И создание некой драматургической формы, сферы, в которой он конвертировал свою свободу огромную, о которой когда-то иронически говорил, мечтаю быть только свободным художником, если Бог дал мне для этого силы. Мне кажется, он как раз один из тех немногих русских авторов, которому Бог дал силы стать свободным. У Чехова это есть все в литературе. Вот эта попытка перекрестного описания, объемного описания человека, морфологического, не только в экологии, что тоже он, конечно, когда-то Мандельштам про это писал, но вот и как человек, как некое стационарное существо, несчастное по природе.
Литературный материал Чехова позволяет любые театральные интерпретации, от классической до самой суперавангардной, есть что-то, что вас корежит, корябает, как театроведа, в интерпретации чеховских произведений на сцене?
Меня не корябает любая смелость и любая вольность. Вон у нас в художественном театре сейчас поставили Иванова сзаду наперед. Играет с конца и идет к началу, сократив текст. Ну, как деконструкция типичная. Корябает только тогда, когда не талантливо. Когда ты это сделал, и что? Ты взял это в какую-то
какой-то новый поле смысла, ты что-то открыл. В случае Иванова, кстати, что-то открыл. А очень много случаев, когда грубо, тупо и бессмысленно, когда человек хочет проявить себя по отношению к Чехову и показать, что вот тут я вот стою, и я тебя понимаю лучше, чем кто бы то ни было. Знаете, я бы по-чеховски ответил, что оскорбительно только одно, и глупо только одно, когда инструмент не годится, которым пользуется, когда никак это с Чеховым не сочетается, ничего нового не открывается. Даже иногда инструмент вроде бы и негодный, но который неожиданно открывает Чехову с какой-то стороны, а этот инструмент часто бывает топор, которым оттекают, думают, что потом в результате они нарубят какое-то вещество, и это вещество будет новым Чеховым. Это бывает, и довольно часто. Глупый Чехов, примитивный Чехов, скучный Чехов. Там ужасно это традиционный, не авангардный глупый, а традиционный, скучный, паузный, лирический спектакль. Вот это самое, мне кажется, тяжелое, что есть вот чеховский штамп.
Театровед Анатолий Смелянский. О Чехове написаны сотни книг, однако в советское время в России образ его истинный оставался каноническим. Крупнейшим исследователем биографии Чехова последних лет, вызвавшим большой общественный интерес и споры литературоведов, стала книга британского исследователя, профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда «Чехов. Жизнь». Самые увлекательные страницы этой книги посвящены отношениям Антона Чехова с женщинами, говорит Дональд Рейфилд.
Но хотя он был, как молодой человек, очень красив собой, гладкие каштановые волосы, главное, что как хороший врач он умел слушать и помнить то, что ему говорили. Это женщины, по-моему, ценят. Чехов был отличным врачом. Из-за этого женщин влекло к нему. Единственная женщина, которая, по-моему, вполне осознала, что он недолго проживет, это его жена Ольга Книппер, потому что у нее был опыт. Она сама ухаживала за лучшей умирающей подругой. Она не обманывала. А другие женщины в его жизни, по-моему, так обманывались тем, что Чехов был очень живой человек, как очень часто бывает у чахоточных. Их манило то, что вот с этим человеком кажется, легко будет ужиться, что он терпимый, что он хорошо обеспечен, что он престижный, ну, все нормальные причины. Ну, никто пока не составил вот полного донжуанского списка. Наверное, особенно в молодости, эти женщины были анонимными, и, может быть, сам он не знал, как их зовут, потому что как молодой врач часто зарабатывал тем, что они осматривали проституток. Конечно, заводили свой довольно тесное знакомство. И он привык вообще. Ему было легче с женщинами вот легкого поведения. С актрисами, если не с проститутками. И женщины тяжелого поведения, конечно, вообще иногда находили, что он был неуловим. Он не любил тяжелых вот обсуждений, выяснений отношений, это точно. Ольга Книппер, это первая женщина, которая была в этом отношении умнее, чем он, хитрее, чем он. И вот, в конце концов, заставили его жениться на ней. Долговечной привязанной я бы назвал лучше Лику Мизилова, потому что она была влюблена в него целые 10 лет. И он играл с ней, как кот с мышью. Кто-то в ней тревожил. Она была очень неорганизованная женщина, и он любил порядок близких ему людям. Но все-таки она занимала большое место в его жизни. Вот после того, как он женился, он с Ольгой Книпп половину времени вот жили отдельно. Она в Москве, в театре, а он в Ялтинском доме, где вот болел.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были британский литературовед Дональд Рейфилд и московский историк театра Анатолий Смелянский. 150 лет назад родился Антон Чехов. Вот так обстояли дела в пятницу, 29 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей документально-художественный час радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Один из сюжетов программы «Голос и эротика». Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В
следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».